Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. Автомобилисты Москвы за честные выборы. Оппозиция Петербурга объединяется накануне 4 февраля. И издательство НЛО 20 лет. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Москве автомобилисты проведут акцию в поддержку честных выборов. Проедут по Садовому кольцу в машинах, украшенных белыми лентами, белыми шариками или какими-то другими символами чистоты выборов. Подробнее об этом корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров.
Идея автопробега «Белый круг» по Садовому кольцу спонтанно родилась в интернете, и никто из пользователей социальных сетей на авторство не претендует, но подключились к ее реализации многие – журналисты, издатели, активисты общества «Синих ведерок», в том числе и учредители новообразованного общественного объединения «Лига избирателей». Акция стартует в 2 часа дня, и в ней примут участие несколько тысяч водителей. Атрибутика – любой белый предмет на автомобиле.
Поскольку у нас автопробеги сейчас, ну, уже какое-то время назад стали являться публичными массовыми мероприятиями, то мы не можем призывать людей приезжать, скажем так, куда-то в точку сбора, потом организованно передвигаться в точку другую. Поэтому мы призываем просто тех людей, которые в этот день, в воскресенье, в 2 часа дня будут на Садовом кольце, просто повязать себе какой-либо белый предмет на автомобиль. Это может быть белая ленточка, это может быть белая наволочка, это может быть белая простыня, это может быть белый лист бумаги, приклеенный на боковое стекло. Ну, то есть все, что угодно белое. Ехать по своим делам, то есть, ну, наверняка у всех есть какие-то дела, которые люди поедут через Садовое кольцо. Соответственно, это никакое не массовое мероприятие, то есть это просто обычное движение автотранспорта, но просто вот отличительная черта будет наличие белых предметов на этих автомобилях. Проявляйте креатив. То есть не обязательно там белые ленточки, или не обязательно, это может быть белые салфетки, это может быть, не знаю, там человек польет там белой гуашью там свой автомобиль, или нарисует белым цветом что-нибудь интересное. То есть в любом случае в воскресенье будет хорошая погода, замечательный морозный воскресный день, в машине будет тепло, и, конечно, если людей, проезжающих по Садовому, будет встречать такое веселые автомобили, это будет очень здорово.
Вы уже придумали, как оформите свою машину?
Да, безусловно. Я думаю, что мы повяжем туда белую простыню большую. Это будет такое сочетание синих ведерок и белой простыни.
Это был один из учредителей Лиги избирателей Петр Шкуматов. Ранее он неоднократно принимал участие в аналогичных акциях «Синих ведерок». А у кого нет машины, станут просто прогуливаться по тротуару, без плакатов, флагов и транспарантов, просто с белой ленточкой. По этой ленточке автомобилисты будут распознавать своих и сажать к себе погреться, познакомиться, пишет в своем блоге писатель и один из организаторов акции Борис Акунин. Протяженность Садового кольца почти 16 километров. Если в автопробеге примут участие 2000 машин, учитывая, что длина каждого автомобиля в среднем равна 4 метрам, то кольцо замкнется и превратится в одну неразрывную колонну. Таковы расчеты организаторов акции, которые надеются, что двухчасовой автопробег превратится в яркое запоминающее шоу, если, конечно, в дело не вмешаются сотрудники автоинспекции, которые не раз пресекали аналогичные акции с участием автомобилистов.
Без этого, я думаю, что, конечно, ГИБДД попробует как-нибудь в это во все встрять. Мне кажется, что в данном случае это будет довольно трудно, потому что, во-первых, люди абсолютно ничего не нарушают, они просто едут, и прицепиться тут совершенно не к чему. А во-вторых, ну, действительно, честно говоря, мне не очень понятно, каким образом можно воспрепятствовать вот такому вот круговому движению по Садовому кольцу. Перекрыть Садовое кольцо целиком, это было бы немножко странно, по-моему.
Можно ли говорить, что это такая прелюдия, это акция к 4 февраля?
Ну, получается, что так. Явочным порядком получается, что это именно прелюдия. Тем более, что лично я обратился, вот, например, у себя в Фейсбуке, и я знаю, что очень многие тоже так поступили, чтобы люди на своих машинах каким-то образом вывешивали призывы, так сказать, к соучастникам этого автопробега принять участие в шествии 4 февраля. Действительно, 4 февраля очень важно, чтобы людей было много и чтобы эта акция получилась впечатляющей.
Это был журналист и издатель Сергей Пархоменко. Организаторы акции не ограничатся только автопробегом. Известный блогер и журналист Илья Варламов объявил в своем живом журнале конкурс на лучшее оформление автомобиля.
Сейчас грязно, сейчас зима. И машины участников, на мой взгляд, просто не будут видны. И у многих может создаться впечатление, что акция была не такой массовой, какой, как мне кажется, она будет. Поэтому я решил как-то мобилизовать людей и призвать их более креативно, интересно и творчески подойти к оформлению своих автомобилей. Чтобы получилась красивая картинка, чтобы это все-таки было как-то интересно, празднично, чтобы эти машины привлекали к себе внимание, чтобы их замечали, и чтобы люди, случайные люди, другие водители, они обратили внимание, задумались, возможно, как-то примкнули потом к этому движению.
В специально отведенном месте Илья Варламов будет фотографировать машины. Победителей ждут денежные призы.
Я объявил о сборе средств, то есть поскольку у нас конкурс народный, я призвал всех перечислять деньги в призовой фонд этого конкурса. И вот сейчас мы собрали уже 55 тысяч рублей за один день, что, в принципе, очень хорошо. Я думаю, мы разделим это на 3 приза. То есть главный приз будет порядка 30 тысяч рублей, 2 поощрительных, там, 20-15 тысяч рублей.
Напомним, накануне 25 января власти Москвы санкционировали шествие за честные выборы по маршруту Калужская площадь, Якиманка и Большой Каменный мост и митинг на Болотной площади, в котором по замыслу организаторов примут участие несколько десятков тысяч человек. Февральская акция станет третьей по счету в серии масштабных акций протеста оппозиции, которые начались после декабрьских выборов в Государственную Думу. Ранее многотысячные митинги за честные выборы прошли в Москве 10 декабря на Болотной площади и 24 декабря на проспекте Сахарова. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Прямой видеорепортаж Садового кольца сегодня на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, начало в 14 часов по московскому времени. Итоги автопробега мы подведем в программе «Время свободы» в 16 часов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня состоится автопробег в поддержку гражданской акции «За честные выборы» 4 февраля. В Омской области в результате пожара в частном жилом доме в районном центре Марьяновка погибли 4 детей и 2 взрослых. Лидер оппозиции Южной Осетии, экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Алла Джиоева назначила на 10 февраля день своей инаугурации. В американском городе Окленд, штат Калифорния, арестованы около 300 участников антикапиталистической акции «Захвати Окленд», переросшей в беспорядки. Трое полицейских получили травмы. Дамаск осудил решение Лиги арабских государств приостановить работу в Сирии миссии своих наблюдателей. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ начинают сегодня 3-дневный визит в Иран. Президент Йемена Али Абдалла Салих прибыл в субботу в США, чтобы пройти лечение после ранений, полученных при обстреле демонстрантами его резиденции в Сане в июне прошлого года.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 17, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Петербурге продолжается противостояние между оппозицией и Смольным по вопросу маршрута марша «Честные выборы», намеченного на 4 февраля. Подробнее об этом расскажет мой коллега Виктор Резунков.
Смольный отказался согласовать заявки двух различных групп петербургской оппозиции, Организационного комитета за честные выборы и Гражданского комитета, предлагавших проведение марша за честные выборы 4 февраля от Большого концертного зала «Октябрьский» по Невскому проспекту с проведением митинга либо на Дворцовой, либо на Исаакиевской площади. Взамен Смольный предложил провести шествие от Дворца спорта «Юбилейный» до площади имени академика Сахарова. Такое решение привело к удивительной реакции со стороны стороны оппозиции. Преодолев все политические разногласия, оппозиция Петербурга договорилась о проведении единой акции протеста 4 февраля. Этим обстоятельством очень доволен лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев.
Можно констатировать, что Смольный своим отказом, который он вынес на обе заявки, поданные Оргкомитетом за честные выборы и Гражданским комитетом на проведение акции 4 февраля, вот отказав обоим оргкомитетам, он объединил петербургскую оппозицию. Поскольку теперь обе стороны признали, что действия Смольного нелегитимны, что действия Смольного незаконны, и намерены настаивать на проведении единого шествия на Невском проспекте со сбором УБКЗ в 14.00, шествием по Невскому и митингом либо на Исаакиевской площади, либо на Дворцовой площади. Это теперь общая позиция двух оргкомитетов. Одного, вот, в который входит «Другая Россия», КПРФ, «Солидарность», «Парнас», националистические организации, и второго, в который входит «Яблоко» и другие либеральные организации. Таким образом, единство достигнуто, и мы рассчитываем направить в начале следующей недели в Смольный письмо от заявителей обеих групп, где мы говорим о том, что объединяем заявки и требуем согласовать нам шествие по Невскому. Кроме того, должно быть выпущено заявление от лидеров трех фракций законодательного собрания, они уже подписи свои под ним поставили, это КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко», три оппозиционных фракции, обращение к губернатору города тоже с требованием разрешить проведение шествия по Невскому проспекту. Так что есть надежда, уже не надежда, а уверенность, что акция будет одна в Петербурге и что она начнется в 14.00 УБКЗ. И мы думаем, что, возможно, такое согласованное давление на Смольный приведет к тому, что все-таки чиновники ее санкционируют, как санкционировали шествие в Москве.
В блогах потенциальных участников шествия 4 февраля в Петербурге сейчас активно обсуждается вопрос, идти или нет на несогласованное с властями шествие БКЗ «Октябрьский». Лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова внимательно эти споры изучает.
Для нас очень важно, как, собственно, люди, которые собираются выходить на акцию, относятся к предложенному Смольным маршрутам. И мы сразу в своей группе поставили голосование по поводу того, идти ли от Юбилейного на площадь Сахарова, или все-таки, несмотря ни на что, выходить на Невский, даже если этот маршрут будет несогласованный. В нашей группе, где зарегистрировались люди, собирающиеся идти на акцию, голосование разделилось 75% за марш по Невскому проспекту и 25% за марш по согласованному маршруту. Я знаю, что в других группах ситуация чуть разная. В некоторых 50-50 раскладываются голоса. В некоторых все равно побеждает марш по Невскому с небольшим перевесом. Именно поэтому я и говорю, что решение по вопросу должны принимать не столько сами организаторы, сколько организаторы с учетом все-таки в первую очередь мнения людей, которые выходят. Именно поэтому мы сегодня и настаиваем в Смольном на проведении шествия по первоначально заявленному маршруту, то есть по Невскому проспекту. В 2 часа сбор БКЗ, шествие по Невскому и митинг на Исаакиевской.
В ближайшие дни станет известно, ответит ли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на письмо оппозиции или продолжит хранить молчание, как это было после демонстрации 24 декабря. А такое молчание, по мнению оппозиционеров, лишь радикализует позицию горожан. Виктор Разумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Оппозиционное движение «Солидарность» сегодня выступило с заявлением относительно предстоящих президентских выборов. Вот некоторые цитаты из этого заявления. «Природа правящего в России преступного режима такова, что согласие на действительно честные и свободные выборы – это его капитуляция. Мы считаем, говорится в заявлении, что политическим итогом выборов 4 декабря стало не распределение голосов в мертворожденной Думе, а сокрушительное моральное поражение правящей клептократии, прежде всего лично Владимира Путина, и потеря ими политической легитимности в глазах общества. Мы уверены, говорит «Солидарность», что этот успех необходимо развить и довести до логического завершения на президентских выборах. А объединяющим для всех противников режима должен стать призыв «Все на выборы! Голосуйте за других кандидатов или против всех!» Призыв к явке на участие для голосования имеет принципиальный характер, подчеркивает движение «Солидарность». Каждый не проголосовавший увеличивает процент голосов, поданных за Путина, и тем самым самым приближает его к заветным 50%. «Мы уверены», — утверждает «Солидарность», — «что на мартовских выборах необходимо обеспечить максимально высокий уровень наблюдения и намерены приложить к этому все усилия. Масштаб неизбежных фальсификаций в пользу Путина имеет свой предел, который зависит от жесткости наблюдателя, наблюдения. В этих обстоятельствах Путин определенно не выигрывает в первом туре», говорится в заявлении Федерального политического совета «Солидарность», распространенном сегодня в Москве. В Екатеринбурге в субботу прошел митинг сторонников Владимира Путина. К этой акции журналисты проявляли большой интерес. Ходили слухи, что выступит сам Путин, а из Нижнего Тагила в Екатеринбург приедет танк. Но ни Путина, ни танка не было. Депутат Екатеринбургской городской думы, политик и популярный блогер Леонид Волков назвал свой пост в «Живом журнале» об этом митинге так: «Путин – провал, позор, пустота». О том, почему митинг показался ему провальным, Леонид Волков рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
Это митинг в поддержку Путина, очень специфический. Хочется вот называть это не словом митинг, а все-таки этот жанр как-то отдельно обозначить. Потому что митинг — это все-таки куда люди приходят выразить свои чувства и эмоции, а здесь 4 электрички, около 25 автобусов, жесткое оцепление, построение по цехам, и, в общем-то, людей, которые вот просто сами туда пришли поддержать Путина, их практически не было. Людей всех туда привезли. Дальше пикантность ему придает вот что. Было заявлено, что митинг организует Ассоциация профсоюзов Свердловской области. Она несет расходы, связанные с транспортом, питанием, работали полевые кухни. Она оплачивает там сцену и какие-то прочие затраты. Работали, скажем, 2 огромных мультимедийных экрана, общая стоимость аренды которых на день по рыночным ценам в Екатеринбурге около 700 тысяч рублей. Всего же называют цифры от 3 до 15 миллионов рублей, столько стоило проведение вот этого мероприятия. Поэтому это не может быть митингом в поддержку Путина, поскольку если это митинг в поддержку Путина, то эти деньги должны быть потрачены из официального предвыборного избирательного фонда кандидатов президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. А тут Ассоциация профсоюзов запретила. Поэтому это как бы был митинг за трудовой Урал, в защиту чести и достоинства трудяг уральцев от блогеров, которые их обзывают быдлом и всячески нехорошо еще по-другому хамят, рабочие уральцы, которым не когда митинговать, которые стоят день и ночь у своих мартенов, оторвались от всех дел и приехали в Екатеринбург, чтобы сказать свою фи зажравшимся блогерам-бездельникам из крупных городов. То есть вот легенда была такая. Дальше доходило до того, что плакаты «Мы за Путина» и там «Путин наше все» на входе отбирали, потому что, ну, это было бы незаконной агитацией. Что, тем не менее, не помешало в течение всего часа, а митинг продолжался ровно час, со сцены говорить «Путин, Путин, 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 Путин». То есть вот такой вот специфический очень жанр мероприятия, как бы и не агитационный, и как бы не за Путина, и в то же время за него. Это одно. Второе, почему это было позором, ну, как еще можно назвать такую ситуацию? Со сцены оратор пламенно кричит: «Давайте скандировать Россия! Россия!» А из огромной толпы ответом является не то, что, знаете, как это бывает, неуверенные и разрозненные выкрики, ответом является гробовая тишина. То есть 5-6 тысяч людей на площади, которые не понимают, зачем они пришли, куда они пришли, что они здесь должны делать, которым хочется, чтобы этот час поскорее закончился. При этом надо сказать, что люди были, в общем-то, в нормальном настроении, они были вполне позитивные, они хорошо общались. Все это не было что-то такое злобленное. Ну, вот просто они отбывали такую повинность, вот нам сказали здесь час простоять. Ну и простояли, погода была, в общем-то, неплохая. И что касается провала, то это, собственно говоря, в первую очередь провал с численностью, потому что заявлено было, что будет 15 тысяч человек, а площадь была полна примерно на треть. И есть много разных оценок численности, но вот консенсус общий где-то в районе 5-6 тысяч находится. Что касается пустоты, самое забавное – это такой уже эпизод. При входе на митинг рабочим выдавали новые рукавицы, рабочие варежки, которые они должны были взять с собой как символ борьбы за права трудового народа, а старые свои рукавицы они должны были сдать в специальные ящики. На ящиках было написано «Посылка Алексею Навальному». Не уверен, что многие знали, кто такой Алексей Навальный. Но, тем не менее, это как бы был такой вот, планировался привет от трудового Урала к главному блогеру-бездельнику, вот в ящик запаковать, ему отправить, чтобы он видел, как много рабочих Урала негодуют в отношении него. Так вот, эти ящики остались абсолютно пустыми, в них не было ни одной рукавицы собрано.
А почему Нижний Тагил избран путинскими политтехнологами в качестве такого бастиона путинизма? Я слышал разные версии, вы знаете, есть какая-то подоплека, или это случайность?
Нижний Тагил самоназначился. Нижний Тагил – это, во-первых, очень большой город, почти 500 тысяч населения. Это город, где находятся два больших завода – Уралвагонзавод и НТМК, и они между собой конкурируют постоянно за власть в городе. Там очень слабый и непопулярный мэр, и, значит, поэтому УВЗ, Уралвагонзавод, ведет долгую борьбу за то, чтобы своего человека поставить в мэра. А недавно у нас в области фактически, как известно, освободился и пост губернатора после того, как Александр Мишарин попал в ДТП, в котором погиб один из жителей области 1 декабря, и сейчас Мишарина в области нет. Долго он был как бы на лечении в Германии, потом где-то еще отсутствовал, и, в общем, всем понятно, что его сразу после выборов снимут. И амбициозный и довольно молодой бизнесмен, генеральный директор Уралвагонзавода Сиенко, который, так сказать, уже давно увлекался политикой, так сказать, ведя борьбу за пост мэра Нижнего Тагила, понял, что для него освобождается еще более интересная возможность. Это пост губернатора Свердловской области. Сиенко – это ставленник Чемизова, УВЗ контролируется Ростехнологиями, и, в общем, так сказать, один шаг до Путина таким образом, это довольно, так сказать, серьезный человек. Он нанял команду пиарщиков, ее возглавляет некто Жарич, довольно известный такой, так сказать, нашистский пиарщик, он был заместителем Рыкова, известного, опять же, пиарщика, который как раз прославился всяким там троллингом в благосфере организации боевых ботов нашистских. И вот этот Жарич, так сказать, придумал и реализует вот эту концепцию про якобы тагильских рабочих, которые якобы все поголовно возмущены хипстерами-бездельниками и дадут решительный отпор. А дальше произошло то, что обычно бывает в ситуации, когда все плохо, они поверили в свою пропаганду. Как Гитлер верил в апреле 45-го, что есть 9-я армия Венка, которая может нанести удар, так сказать, от Шверина к Котбусу, так сказать, отсечь наступающие советские войска и обратить их в отступление, хотя никакой 9-й армии Венка уже не было. Так Путин, так сказать, явно поверил, что не все еще потеряно, что есть общенародный российский фронт вместо Единой России, что есть вот эти самые могучие пласты тагильских рабочих, которые искренне его поддерживают, и на них надо делать ставку в этой кампании. И, то есть, мне кажется, что они явно стали вот жертвами собственных пропагандистских игр.
Блогер из Екатеринбурга Леонид Волков. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 8 часов вечера в эфире, как всегда, передача «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был Александр Миленкевич. Это бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционный лидер, автор и ведущий программы Данила Гальперович. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве сегодня состоится автопробег в поддержку гражданской акции за честные выборы 4 февраля. О намерении участвовать в автокарусели по Садовому кольцу заявили около 5000 человек. Символом автопробега станет белая лента или любой предмет белого цвета, символизирующий чистоту выборов. Вчера аналогичная акция состоялась в Петербурге. В Омской области в результате пожара в частном жилом доме в районном центре Марьяновка погибли предположительно 4 детей и 2 взрослых. Сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном доме поступил минувшей ночью, сообщили агентству ИТАРТАС в региональном управлении МЧС. Лидер оппозиции Южной Осетии, экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Алла Джиоева, назначила на 10 февраля день своей инаугурации. Джиоева набрала большинство голосов на президентских выборах, прошедших в ноябре прошлого года. Однако их итоги были признаны судом недействительными из-за выявленных нарушений. В американском городе Окленд, штат Калифорния, арестованы около 300 участников антикапиталистической акции «Захвати Окленд», переросшей в беспорядки. Трое полицейских получили травмы. Дамаск осудил решение Лиги арабских государств приостановить работу в Сирии миссии своих наблюдателей. Миссия Лиги арабских государств начала работу в Сирии в декабре в соответствии с международным планом по прекращению кровопролития в стране, где за время массовых протестов с требованием отставки президента Башара Асада были убиты, по данным ООН, более 5000 человек. В Катаре начались переговоры между американскими представителями и делегацией афганских талибов. Обсуждаются предварительные меры по укреплению взаимного доверия в деле завершения войны в Афганистане. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии начинают сегодня трехдневный визит в Иран. Посещение ими объектов, связанных с иранской ядерной программой, не планировалось. По официальным данным, они проведут лишь ряд встреч с членами руководства Ирана. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Международная научная конференция «Город между опытом и теорией» прошла в Московском институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Таким образом, журнал и издательство НЛО отметили 20-летие своей работы по формированию междисциплинарного интеллектуального пространства. С участниками конференции встретилась корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Основание урбанистической теории, повседневная креативность города, город как текст, виртуальный город. Эти четыре темы послужили поводом для приезда в Россию исследователей из Швеции, США, Великобритании, Германии, Чехии, Литвы, Сингапура. Я спросила у главного редактора издательства «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой, почему именно урбанистика оказалась в фокусе гуманитарного интереса.
Для НЛО эта конференция очень важна с нескольких точек зрения. Ну, во-первых, это наша первая большая конференция, вообще первое большое событие с начала года, и оно приурочено к 20-летию журнала «Новое литературное обозрение», который за 20 лет стал центром изучения, скажем, гуманитарных и социальных наук, междисциплинарные исследования, модернизация гуманитарного знания, вот всем спектром обновления знания о человеке. И в последние годы мы серьезно занимаемся так называемым антропологическим поворотом. Это изменение вектора исследования истории и переход с, скажем, государственной истории на историю человека. То есть вот это смещение оптики, да, на жизнь, на стратегии выживания людей, микросообществ, и как через них формируется то, что мы называем крупными образованиями, как государство, нация, глобальный мир. И как раз урбанистика, как новый вид науки, принципиально междисциплинарное пространство. И изучая город, его жители, здесь невольно сходятся представители разных гуманитарных социальных знаний. Здесь и социологи, антропологи, историки, люди, занимающиеся литературой, историей культуры и так далее. И поэтому для нас вот разговор о городе, он очень важен, с одной стороны, с академической точки зрения. А с другой стороны, есть вообще-то какой-то такой социальный и общественный аспект. Дело в том, что, мне кажется, в нашей стране на практическом уровне город как какое-то очень важное образование никогда не рассматривается. И мне кажется, очень много политических решений принимается, исходя из каких-то очень устарелых или очень упрощенных представлений о том, что такое современный город. А сейчас по всему миру идут дебаты о том, что роль отдельных городов, мегаполисов, невероятно возрастает. Фактически мы опять видим возрождение такого старого явления, как города-государства. И где связи между мегаполисами Нью-Йорк, Москва, Берлин, Париж и Лондон значительно сильнее, чем может быть между крупным городом и мелким городом, маленьким городом внутри страны. Это очень новое явление, довольно драматическое и плохо изученное. Мне кажется, такого рода конференции имеют именно такое социальное значение, что все-таки об этом должен быть какой-то общественный разговор, что из себя представляют такие города, какие у них проблемы, которые касаются не только проблем водоснабжения и теплоснабжения, но и вообще самой жизни человека, его пространства, культурной мифологии города и вообще способа освещения человека в такой новой ситуации.
Харви Молоч из Нью-Йоркского университета исследует как раз одну из таких относительно новых ситуаций. Его доклад назывался «Город и вещи. Повседневные инфраструктуры как угроза и подспорье».
Первое, на что я обратил внимание, анализируя городскую инфраструктуру, так это наличие некоторого беспокойства. Кто-то не заплатил за проезд, кто-то боится опоздать, кто-то нервничает из-за террористов. Опираясь на свои исследования нью-йоркской подземки, систем безопасности аэропортов, общественных туалетов и других городских площадок, я исследую, как особенности общественных артефактов либо помогают, либо мешают людям жить своей обычной, а иногда необычной жизнью. Благодаря этим наблюдениям становится понятно, как можно работать с городскими страхами, управлять опасностью.
Это был Харви Молоч, Университет Нью-Йорка. Повседневную креативность города представила Людмила Алябьева, журнал «Теория моды. Россия».
Отношение моды и города – это вовсе не какое-то такое удачное совпадение, что, собственно говоря, закономерность. Потому что мода всеми своими костями, всем своим скелетом и всеми своими связками напрямую связана с городом, потому что город представляет собой идеальную экологию для бытования моды, для ее, собственно, существования и для ее рассматривания, для ее потребления. И не случайно очень много действительно урбанистов, которые так или иначе обращают свое внимание в сторону моды и одежды, потому что человек, присутствующий в городе, он обычно одетый. И даже если он раздетый, он все равно, собственно, привлекает внимание и является темой исследований людей, которые занимаются телесностью и визуальностью, которые тоже напрямую связаны с теорией моды.
А можно говорить о каких-то трендах в современной городской моде, связанных с сегодняшним днем?
Если говорить о трендах, то, в общем, довольно странно сегодня говорить о трендах, потому что какого-то одного тренда, разумеется, нет. История это давно прошла, да, с уходом, скажем, нью-лука Диора, да, когда это был единственно возможный тренд. Сегодня, так или иначе, все одеваются так, как они могут или так, как они хотят.
Это как раз свидетельство некой свободы, да, если мы говорим о России и о Москве.
Ну, если мы говорим о России и о Москве, то, в общем, тоже, я думаю, что здесь есть и вижу, что здесь есть масса людей, которые одеваются так, как они хотят, и они через одежду, собственно говоря, выражают некое свое отношение к жизни, потому что с одеждой вообще интересно. Даже если тебе все равно, как ты одеваешься, такие люди, в общем, есть, то даже одеваясь, имея в голове вот эту мысль, а мне все равно, как я выгляжу, вы посылаете людям послание, а мне все равно, как я выгляжу. Что касается уличной моды, то мне кажется, что мы в этом смысле слегка отстаем, потому что такие путы несвободы, они все еще до сих пор сильны. Так вот смело одеваться, не то чтобы опасно, но тем не менее, когда ты заходишь в метро, то все глаза обращены на тебя, поэтому человеку, одевающемуся так, как ему хочется, смело и ярко, нужно быть готовым к тому, что он, собственно говоря, совершает такую маленькую революцию.
Примерно так исследовательский опыт подкрепляет теоретические домыслы. Архитектурные идеи находят вербальное подтверждение, а утопические мечты становятся фрагментом реального пространства. Об этом рассказывали участники международной конференции «Город между опытом и теорией». Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Среди чудовищ и героев» – так называется изданная в Мадриде в издательстве «Планета» книга об испанцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Ее автор – известный испанский журналист, президент Международной ассоциации европейских журналистов Диего Карседо. С ним беседовал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В книге Диего Карседо впервые приводятся данные о количестве евреев, спасенных испанцами, в основном дипломатами, работавшими в оккупированных нацистами странах. Речь идет примерно о 60 тысячах человек. Четырем гражданам Испании за это Израилем присвоено звание «Праведник мира». Один из них, ныне покойный Эдуардо Пропер де Кальехон, работавший в начале 40-х годов прошлого столетия в Париже первым секретарем испанского посольства. Рассказывает автор книги «Среди чудовищ и героев» Диего Карседо.
Чтобы попасть в Португалию и оттуда переправиться в Америку или на Ближний Восток, французские евреи должны были пересечь Испанию. И здесь большую роль сыграл Пропер де Кальехон, который на свой страх и риск выдавал транзитные визы тысячам евреев. За это он поплатился своей карьерой, ведь правительство Испании в то время состояло с Гитлером в союзнических отношениях. Дипломаты отозвали из Франции и сослали в Марокко.
В книге приводятся любопытные подробности деятельности дипломата. Выдавать визы ему приходилось очень быстро. Чтобы не было свидетелей, Пропер занимался этим дома. Ему помогали жена и сын. Особое место среди испанских праведников, как отмечает в своей книге Диего Карседо, принадлежит и поверенному в делах посольства Испании в Венгрии Анхелю Санс-Брису, скончавшемуся в 1980 году. Его называют ангелом Будапешта или испанским Валенбергом. Сансбрис спас в 1944 году 5300 человек, выдав им испанские паспорта и поселив на территории посольства. Чтобы помочь этим людям, испанский дипломат совершил подлог. Он выдавал их за потомков сефардских евреев, изгнанных из Испании в конце 15 века и якобы имевших право на гражданство и возвращение. В 40-х годах закона о сефардах в Испании не существовало. Те, кто получал испанские паспорта в Будапеште, сефардами не были и никаких испанских корней не имели. Диего Карседо.
Работу над книгой я начал в Венгрии с деятельности Сансбриса, где столкнулся с большими проблемами из-за незнания языка. Затем я нашел кое-что в архивах Испанского министерства иностранных дел. Мне удалось поговорить с теми, кого спас этот испанский дипломат. Дело в том, что о своей работе в Будапеште он не оставил никаких записок. Сансбрис боялся преследования со стороны франкистского режима, потому что действовал на свой страх и риск без разрешения со стороны официальных.
В книге Диего Карседо есть и другие истории. Испанские дипломаты спасали евреев в Болгарии, Греции, Румынии, Австрии и даже в самой Германии, где советник посольства Хосе Руис Сантаэлья прятал у себя в резиденции еврейскую семью. Кроме того, многие евреи, которым удавалось нелегально через границу с Францией перебраться в Испанию, получали помощь от местных жителей. Об этом повествует и история сестер Толса.
Речь идет о трех сестрах, которые держали столовую на станции Рибадавья, недалеко от португальской границы. Некоторые беженцы прибывали сюда в товарных поездах. Сестры их прятали до вечера в столовой, а затем отводили к себе домой. Им помогали два таксиста и еще несколько соседей, переправлявших беженцев через португальскую границу.
Что заставляло испанцев, простых людей и дипломатов, рисковать карьерой, а порой жизнью, чтобы спасать людей от смерти? Поясняет Диего Карседо.
Думаю, что речь идет в первую очередь о человеческой солидарности перед лицом нацистского варварства. Многие из помогавших евреям дипломатов принадлежали к аристократическим родам, были воспитаны в духе гуманизма. Кроме того, это были в основном искренне верующие католики, считавшие, что долг помогать страждущим превыше любой идеологии и служебных обязанностей. Ситуация в Европе, сложившаяся в годы Второй мировой войны, требовала от людей сделать выбор, решить, на чьей они стороне. Мы в долгу перед этими героями. Сожалею, что не смог рассказать в книге обо всех, кто в те страшные годы проявил свои лучшие человеческие качества.
Одновременно с книгой Диего Карседо написал сценарий для кинофильма «Ангел Будапешта», рассказывающего о гражданском подвиге испанского дипломата Ангела Сансбриса. Этот фильм скоро выйдет на экраны. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня состоится автопробег в поддержку гражданской акции «За честные выборы». В Омской области в результате пожара в частном жилом доме в районном центре Марьяновка погибли четверо детей и двое взрослых. Лидер оппозиции Южной Осетии, экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Алла Джиоева назначила на 10 февраля день своей инаугурации. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Итоги чемпионата Европы по фигурному катанию в Шеффилде. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Едва ли не самая главная новость чемпионата Европы – это возвращение Евгения Плющенко, ставшего семикратным чемпионом Европы. Каковы, на ваш взгляд, перспективы этого действительно талантливого фигуриста?
Действительно, Евгений Плющенко вернулся после нескольких лет отсутствия на профессиональной арене, вернее, на любительской, если говорить формально. Он победил своих конкурентов, как говорят, в одни ворота, то есть никто ему не смог составить серьезной конкуренции, кроме, может быть, второго подопечного Алексея Мишина, тренера знаменитого российского, который также тренирует и Плющенко. Артур Гачинский, 18-летний российский фигурист, выиграл короткую программу, но в произвольной программе Плющенко был, безусловно, сильнее. А прошлогодний чемпион Европы француз Флоран Амодио занял 3-е место и был этому событию очень рад. Отмечу также, что такие известные фигуристы, как Бриан Жубер, Кевин Вандерперен, Михал Бжезин и Томаш Вернер, не смогли составить конкуренцию 3 призерам вообще никакой. Что говорит, конечно, о многом, в частности, о довольно тяжелом положении в европейском фигурном катании. Что же касается Плющенко, безусловно, его возвращение имеет под собой совершенно определенную цель — выступление на Олимпиаде в Сочи через 2 года. Плющенко об этом сказал совершенно определенно. При этом он пропустит чемпионат мира в Ницце в нынешнем году, поскольку у него будет операция на мениске. Но ему будет 32 года во время Олимпиады в Сочи. Трудно сказать, насколько его талант и творческие физические силы позволят ему выступить уверенно. Но то, что на его стороне будет, безусловно, весь судейский корпус и все болельщики на Олимпиаде в Сочи, это безусловно. Ну, а появление Артура Гачинского – это просто хорошая новость, поскольку в свое время за спиной у Плющенко не было никого из его соперников.
Российские спортивные пары заняли 3 первых места. Такого успеха российское фигурное катание не знало очень давно. В чем его причины? В отсутствии сильных конкурентов или, скажем, в качественном скачке развития?
Безусловно, есть и то, и другое. Впервые с 2005 года весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы заняли российские дуэты, и это, конечно, очень ободряет, даже несмотря на то, что есть объективный фактор отсутствия прошлогодних чемпионов и 3-кратных чемпионов мира Алены Савченко и Ровина Шолкова из Германии. Но я хочу отметить, что не было на чемпионате Европы также еще одной российской очень сильной пары — Юка Кавагути и Александр Смирнов. И в их отсутствии 3 дуэта показали себя с самой лучшей стороны. Татьяна Волосожар, Максим Траньков, недавно сформированная пара. Татьяна партнерша, она с Украины, а Максим Траньков российский фигурист, раньше выступал с другой партнершей, и этот дуэт сейчас, безусловно, один из лидеров. Но чемпионат Европы есть чемпионат Европы, на нем нет очень сильных соперников из Китая, из Америки, из Японии, и, конечно, этот фактор на чемпионате мира обычно сказывается не в пользу российских спортсменов.
Еще в спортивных ведь танцах и в женском одиночном катании россияне золотых медалей не завоевали. Как складывалась борьба в этих видах программы?
Что касается танцев, то здесь у России 2 медали все же есть. Серебряная и бронзовая. Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев — 2-й призер. Елена Ильиных и Никита Кацалапов — 3-й. И они уступили прошлогодним чемпионам Европы Натали Пишала, Фабьену Бурза из Франции. Борьба шла довольно острая, но чемпионы Европы все же оказались сильнее и по всем компонентам программы. Но здесь, по крайней мере, у России достаточно сильные позиции, чего не скажешь о женском одиночном катании. Здесь медалей нет вообще у России. Каролина Костнер, итальянка, 1-я многократная чемпионка Европы. Кира Корпи из Финляндии заняла 2-е место. А вот на 3-м месте Елена Гедеванишвили, спортсменка из Грузии, которая долгое время тренировалась в России у Елены Буяновой и Водорезовой, известной российской фигуристки и тренера. А сейчас ее тренирует Брайан Норсер, это тоже очень известный фигурист, в свое время чемпион мира и Европы. И вот Елена Гедеванишвили сделала очевидный качественный скачок вперед. Российские фигуристки призовых мест не заняли, но, в общем, они выступали, пожалуй, ниже своих возможностей, особенно Алена Леонова, которая оказалась за чертой 5-ки призеров. Ксения Макарова шла как один из лидер российской сборной, но произвольную программу она откатала не очень удачно и откатилась за черту 3 призеров. Таким образом, в этом виде программы у России медали не оказалось единственным из 4. А всего у России, смотрите, 3 медали в танцах, 2 медали в, 2 в танцах, 2 в парном катании в танцах и 2 медали в мужском одиночном катании. Всего 7 медалей из 12. Я считаю, это очень хороший результат.
Более чем достойный.
Но чемпионат мира впереди, там гораздо более серьезные соперники.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово недели – прозрачный. то и дело приходится слышать о прозрачном голосовании, прозрачных выборных технологиях, о стеклянных прозрачных урнах, наконец. И МИЦИК пообещал к 4 марта оснастить треть избирательных участков. Таким образом, прозрачный становится почти синонимом честных выборов. Этимология слова «прозрачный» тоже прозрачна. Это свойство предмета или явления, позволяющее, чтобы сквозь них проникал зрак, то есть глаз. Слово «зрак» старинное, почти вышедшее из употребления, но все же понятное. Во-первых, в классической литературе встречается, во-вторых, от него образован зрачок. Вообще, подчеркивает руководитель отдела Института русского языка имени Виноградова Леонид Касаткин, в русском языке для обозначения способности видеть много слов, ведь это один из важнейших инструментов познания.
С этим же корнем «зрач» есть и еще одно слово с другой приставкой. Значит, прозрачный, а другое слово – это призрачный, кажущийся. Ну, а зрачок, правильно вы говорите, это связано со словом «глаз». Ну, и с другим словом тоже. «Око» – это как раз древнерусское слово. Хотя оно сейчас употребляется в высоком стиле только, но вообще-то это исконное русское слово, и оно также употребляется во всех других славянских языках.
Значит, око – древнерусское слово, а слово «зрак» какое?
Старославянское. Здесь «ра» – это признак старославянского, ну или церковнославянского языка. Потому что по-русски было «оро», «ра» соответствовало «оро». И есть русское слово «зорок». Правда, оно встречается в диалектах русских, но оно есть такое. В современном русском литературном языке укрепилось слово со старославянским, церковнославянским корнем, а в русских говорах еще встречается это слово «зорок». С этим корнем и близким к нему очень есть еще и другие слова «зреть», например.
Да что там «зреть»? Куда более распространенное зрение того же корня.
Конечно, но вот смотрите, есть еще и такое слово. Вот «отвидеть» – деепричастие «видя», «отсмотреть» – деепричастие «смотря», а «отзреть» – старое деепричастие было «зря». Но это слово ведь получило совершенно новое значение «зря», то есть «напрасно».
Кроме того, для обозначения все того же самого у нас еще есть слово «глаз».
«Око» – исконное древнее русское слово. Но оно достаточно поздно было заменено словом «глаз», и мы сейчас употребляем только это слово, ну, в нейтральном смысле. Так вот, «глаз» – это только в русском языке, в других славянских языках употребляется в этом значении слово «око». А «глаз» в древнерусском языке и в старорусском языке имел значение «камешек». В русских говорах «глаз» употребляется иногда со значением «жемчужинка в перстне» или «глазок», вот «шарик». И высказываются такие предположения, что «глаз» появился и заменил слово «око» в такой экспрессивной речи. И сейчас ведь у нас, возможно, в экспрессивной речи такие выражения, как вместо того, чтобы сказать «глаза выпущил», говорят «шары выкатил».
Леонид Леонидович, смотрите, как много разных слов для обозначения одного и того же. Для чего это было необходимо?
Ведь эти слова, они не совсем одинаковые. Смотреть, видеть, зреть, они как бы одинаковые. Они говорят об одном и том же, но на самом деле они имеют и некоторую разницу в значениях.
Но между смотреть... словом «смотреть» и «видеть» эта разница трудноуловимая все-таки.
Но все-таки она есть. Если вы скажете «я вижу картину» или там «вижу что-то» и «я смотрю на что-то», ведь разница есть. «Вижу» – это воспринимаю, а «смотрю» – это как бы без восприятия этого предмета. Ну и есть еще более тонкие особенности. Так что как бы одно и то же, а на самом деле есть очень тонкие отличия.
Сообщает Леонид Касаткин. Есть тонкие отличия в применении слова «прозрачный». Прозрачные урны – это прямое значение. Прозрачное голосование – все-таки метафора, только почти стертое, почти незаметное. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Ну и финальную точку в нашей программе поставит писатель-сатирик Виктор Шендерович.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Когда на дворе стояли ледяные времена, администрация Снежной Королевы высылала навстречу недовольным упряжку с ОМОНом, и ОМОН быстро восстанавливал хрустальную тишину. В Москве еще иногда сдерживали это северное дыхание, но уж в провинции все окоченевало насмерть. И вот, стало быть, вдруг потекло. Массово эдак потекло прямо на улице. Не то чтобы оттепель, но как-то в раз стало ясно, что прежнего Аймекона не будет. И вот поди ж ты, мы еще толком в себя не пришли, а главные отморозки уже за весну. Про что это я? Ах да, РИА Новости сообщила, что новосибирский штаб поддержки Путина готов принять участие в акции «За честные выборы» 4 февраля. Они собираются выступить на митинге. Они за Путина, но против фальсификаций. Они все в белом, трижды обосрамшись. Дайте мне корыто тазепама, а то голова трескается. Нежная королева вы наша, Владимир Владимирович, и ярило солнце до кучи. Короче, кажется, их пригрело не на шутку.
Виктор Шендерович. Наша программа подошла к концу. Прежде чем проститься, напомню, что ровно через час на сайте «Свободы» www.svobodanews.ru начнется прямая видеотрансляция с акции «Садового кольца», где состоится автопробег в поддержку честных выборов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Автор и ведущая Вероника Баде. Передача выходит в прямом эфире. Вы также можете звонить и задавать свои вопросы. А мы, продюсеры Екатерина Молчанова и я, Аслан Саидов, прощаемся с вами до 4 часов по московскому времени. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вот уверена, что подписи, которые мы собрали, представляют политические...
Эта дата будет вписана золотом не только в историю дружбы армянского и французского.
Законодательство активно используется репрессивными органами для...
Евросоюз решил наложить эмбарго на экспорт нефти.
То, что проверка, которую проводит ЦИК, абсолютно справедлива.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.